Я вас приветствую, дорогая церковь, и тоже хочу поздравить вас с прошедшими праздниками Рождества и наступающим Новым годом. Сегодня только еще раз, встречаясь с людьми, слышу такую фразу. Кажется, мы только-только праздновали Новый год, и мы снова уже стоим на пороге Нового года. А что обычно происходит на Новый год? Не чудеса совершаются на Новый год. На Новый год обычно люди смотрят на прошедший год и смотрят в будущее, пытаясь оценить свою жизнь и подумать, а что нужно изменить в моей жизни. Наверняка вы знакомы с такой фразой «новогодние резолюции». «New Year's resolutions» по-английски звучат так. Что происходит для резолюции? Зачем люди дают свои новогодние резолюции? Они пытаются пообещать себе, что в новом году я буду лучше питаться, буду больше заниматься спортом, буду больше читать и так далее, буду больше общаться с людьми, что угодно. Вы знаете, в жизни христианина происходит постоянная оценка того, чем мы живем, и я думаю, что Новый год – это очень хороший маркер для того, чтобы остановиться и оценить свою христианскую жизнь. По многим вопросам. Как мы живем? Что мы делаем? И почему? Как в новом году мы можем быть более похожими на Христа? Если мы называем себя христианами, как мы можем стать более похожими на Христа? Что мешает нам быть христианами, живущими по слову. Сегодня я хочу предложить вам посмотреть на одну сторону христианской жизни, которая на самом деле не так часто оценивается христианами. Я ее сравнил, наверное, с сферой жизни нашей обычной. Знаете, это вроде бы похоже на спортивные упражнения. Вот когда ты не занимаешься спортивными упражнениями или вообще просто, скажем так, не ведешь достаточно активный образ жизни, то вроде бы ничего не случается. Ну, сидишь ты себе и сидишь. Или ничего не делаешь, и ничего страшного вроде бы не происходит. Но если ты год за годом не занимаешься, если ты год за годом ничего не делаешь, то у нас в теле есть мышцы, которые, если мы их не задействуем, они атрофируются. И в итоге человек становится больным. Так вот, сфера христианской жизни, о которой я хочу с вами сегодня поговорить, это наше служение. Наверняка может сразу возникнуть вопрос, ну а почему служение такое важное в нашей христианской жизни? Ну, кто-то занимается служением, кто-то служит, кто-то не занимается. И я сразу хочу отметить, дорогие друзья, что наша церковь на самом деле удивительна в том, что в нашей церкви очень много людей готовы служить. И не просто готовы, а реально служат. Почему это важно? Я сделал здесь таких три как бы важных момента, почему важно нам оценивать служение, что наше служение, во-первых, приносит славу Богу. Посмотрите на первое послание Петра, 4 главу. Апостол Петр говорит, говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Почему мы все это делаем? Чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Друзья, если вы подойдете к любому верующему человеку и скажете, какова цель твоей жизни? Это как катехизис. Для чего ты живешь на земле? Знаете, самый первый ответ, какой люди обычно дают? Ну, живу для славы Божьей. А потом ты его спрашиваешь, а как ты живешь для славы Божьей? И он начинает думать, а как же я живу для славы Божьей? Так, друзья, вот здесь Писание конкретно говорит нам, что когда мы занимаемся служением, мы живем для славы Божьей. Но не только это. Во-вторых, наше служение созидает поместную церковь. Посмотрите на послание Ефесянам 4 главу 16 стих. Апостол Павел пишет, что все тело, и он говорит здесь о теле духовном, теле Христовом, он говорит, все тело соединяется и держится с помощью всяких взаимно скрепляющих связей. И дальше посмотрите, при действии, или мы можем поставить, при служении в свою меру каждого члена получает превращение, или получает рост, растет. Для того, чтобы созидать. Само тело созидает себя в любви, но при действии каждого члена. Церковь, тело Христа растет, развивается тогда, когда каждый из нас, каждый верующий служит по мере того, что он может делать. Ну и еще одна очень важная причина, почему нам нужно думать о нашем служении. И вообще служение является важным, потому что наше служение подтверждает духовную жизнь в нас. У меня этого текста нет в PowerPoint, но мы его уже прочитали. Алексей Алексеевич прочитал послание к Римлянам, 12 глава. Кстати, говоря о служении и о духовных дарах, очень легко запомнить четыре основных текста, которые говорят о служении и духовных дарах. Это 2 12 главы и 2 4 главы. 12 глава послания к Римлянам, 12 глава 1 послания к Коринфянам, 4 глава послания к Ефесянам и 4 глава 1 послания к Петра. Так что, если вам будет дальше интересно изучать эту тему, запомните четыре главы. Так вот, в 12 главе послания к Римлянам, в 1 стихе, апостол Павел, смотрите, он говорит, «Итак, он говорит, в свете того, что вы знаете теперь о возрождении, в свете того, что вы теперь понимаете, будучи спасенными, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Дальше он говорит, «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для разумного служения, или которое является наиболее разумным действием для вас. Наша жертва, наше служение – это самое правильное выражение нашей христианской жизни. Когда мы вот так вот говорим, что служение настолько важно в нашей жизни, не знаю, как у вас, но у меня лично, общаясь с людьми, сразу возникает вопрос, который я задаю людям. А где служить? Что будет считаться служением? Как мне узнать, что делать? Потому что, как мы с вами чуть-чуть позже увидим, не любая деятельность в церкви является служением. Есть такая деятельность, о которой Писание говорит, что в ней нет никакой пользы. Абсолютно никакой. То есть вы можете быть заняты, делать что-то, а Писание говорит, никакой пользы. Итак, как же мы можем служить? Для этого я хочу с вами сегодня рассмотреть аж целых три главы. Алексей Алексеевич обычно рассматривает 2-3 стиха. Мы сегодня с вами попробуем рассмотреть три главы. Я понимаю, что, конечно, мы не сможем рассмотреть все детали этой главы, но я хочу, чтобы вы увидели, как апостол Павел показывает нам служение. И для этого мы посмотрим с вами первое послание к Коринфянам, 12, 13 и 14 главы. Поэтому открывайте, мы будем сегодня достаточно много читать из этих глав. И прежде чем мы вообще поговорим о служении, так как служение напрямую связано с духовными дарами, я хочу несколько прям буквально фундаментальных истин сказать о духовных дарах. Потому что я буду больше акцентироваться на нашем служении, но нам нужно понимать, каким образом служение происходит из духовных даров. Поэтому буквально несколько истин, буквально четыре истины о духовных дарах. Смотрите. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 4 стихе апостол Павел пишет. Дары различны, но Дух один и тот же. Дух Святой Дух. Здесь не наш Дух. Дух один и тот же. И служения различны, а Господь Иисус Христос один и тот же. И действия или результаты нашего служения различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, что мы можем сказать в отношении духовных даров? Друзья, служение для славы Божьей своим духовным даром возможно только тем, кто имеет Духа. Смотрите, дары наши духовные, это даются нам Духом. Заметьте, это Дух. Служение даются нам Господом. И результаты производит Бог. Вся Троица вовлечена. Все это от Бога. Интересно, что слово «дар», это по-гречески слово звучит буквально «харизма». Харизма от другого слова греческого «благодать» – «харис». И буквально слово «дар» означает «дар благодати». То есть дары служения или дары благодати даются Богом в момент спасения всем, кто получил Святого Духа. Важнейшая истина, которую нам нужно понимать. Все, кто получил Святого Духа, имеют дары благодати, имеют духовные дары. Но не только это. Посмотрите чуть дальше. В 8 стихе 1 Коринфянам 12 главе апостол Павел продолжает и говорит. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». Поскольку наши дарования все разные, служение будет различным. Согласны? Это то, что мы здесь читаем. Бог дает разные дарования людям, и в соответствии у нас появляется наше служение. Но еще дальше, посмотрите, в 7 стихе, вернее, чуть-чуть раньше, получается, того текста, который мы прочитали, апостол Павел пишет, но каждому дается проявление Духа на пользу, на пользу. И он говорит, одному дается духом слово мудрости, да, продолжает духом, другому слово знания и так далее. Друзья, духовные дары или духовный дар дается каждому верующему на пользу. Что это значит? Это значит, что духовный дар – это не просто какая-то моя супердуховная способность. Не просто, что я теперь могу и делаю что-то великое. Духовный дар – это прежде всего способность от Бога служить или возможность для служения. Это возможность для служения. Вот в чем заключается духовный дар. Дар прежде всего связан не с нашей способностью, а со служением. Заметьте, как апостол Павел здесь говорит, одному дается духом не просто мудрость, что я теперь стал такой мудрый, хожу и всем показываю, смотрите, какой я мудрый. Не просто дается мое знание, что я теперь все знаю. Вот этим говорит, слово мудрости, чтобы я мог учить других мудрости. Слово знания, чтобы я мог передавать знания. И так далее, он продолжает, кому-то дается увещание, чтобы он увещевал, кому-то служение, чтобы он служил и так далее. Интересно, что эти возможности служения могут меняться со временем. Но Бог дает нам духовную способность восполнять то служение, которое вы видите сейчас и понимаете, что вы можете это делать. Поэтому духовные дары прежде всего связаны с возможностью служить. Ну и еще одно важное, такое фундаментальное истина в отношении даров, что есть разница между временными дарами и постоянными дарами. Это то, что люди очень часто путают. Временные дары были даны и перестали существовать. Это дары откровения, дары подтверждения. А постоянные, как дары учительства и служения, существуют до сих пор. Откуда мы знаем, что дары откровения или такие дары, как дары подтверждения, как исцеление, чудотворение, перестали существовать? Все сводится к тому, что для чего были даны дары, духовные дары. Дары нам даются для служения, как мы уже сказали. Они не просто даются нам для себя, чтобы я вот радовался, какой у меня прекрасный дар, хожу и всем рассказываю, у меня есть дар хороший. Нет, дары даются нам для служения. Так вот, дар апостольства, например, или пророчества давался тогда, когда еще не было закончено Писание. Чтобы люди могли получать прямое откровение от Бога и учить церковь. А дар исцеления или чудотворения, или дар языков даже, это был дар подтверждения человека, который шел и говорил, что у меня есть слово от Бога. На тот момент много было людей, которые ходили и говорят, у меня слово от Бога. Как узнать, кто говорит правду, а кто говорит нет? Для этого нужны были дары подтверждения, которые подтверждали, что да, этот человек действительно говорит слово Божье. Сегодня у нас с вами есть законченное слово Божье, друзья. И нам больше не нужно прямое откровение или пророчество от Бога. Более того, книга Откровения говорит даже, что если кто добавит что-то к этой книге или убавит от нее, того Бог будет сам наказывать. Поэтому нам не нужны дары пророчества, и, соответственно, нам не нужны дары подтверждения этих пророков или апостолов. Но сегодня остаются постоянные дары, такие дары, как дар учительства или дар служения. Я не буду сегодня уделять много внимания, опять же, говоря объяснению всех даров, а больше сосредоточиться на том, как мы можем служить. И, друзья, вот в свете того, что вы сейчас увидели, важнейшая истина, самая главная истина, которую я хочу сегодня, чтобы вы усвоили. Каждый христианин, если вы сегодня здесь, каждый христианин получает от Бога духовную способность для служения. И теперь нам нужно научиться служить так, чтобы Христос был прославлен и чтобы церковь созидалась. И для того, чтобы этому научиться, я хочу, чтобы мы сегодня с вами осознали три важные истины в отношении нашего служения. И затем я хочу, чтобы мы приняли с вами три резолюции, новогодние резолюции. Пусть они будут ваши новогодние резолюции. Но это не такие резолюции, которые, знаете, как обычно принимают. Там, я буду ходить в спортзал теперь каждый день там, или каждый every other day. А затем через месяц уже все, забыли, какой там спортзал и куда. Пусть это будут те резолюции, к которым мы будем возвращаться постоянно и оценивать свою жизнь. Итак, первая истина. Первая истина в отношении наших даров и служений. Господь суверенно определяет дары и служения. Посмотрите снова на 1 Коринфянам 12 главу. 12 глава. Мы читаем. «Одному, 8 стих, дается духом. Дух дает дары». В 11 стихе апостол Павел пишет, «Все же сие производит один и тот же Дух». И дальше смотрите. «Разделяя каждому особо». Каким образом? Как ему угодно. В 18 стихе, посмотрите, апостол Павел пишет, «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела». Каким образом? Как ему было угодно. И еще чуть дальше, в 28 стихе, посмотрите, апостол Павел говорит, «И иных Бог поставил». Бог поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями и так далее. Друзья, причина, по которой апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, заключалась в том, что коринфяне не понимали или, возможно, не хотели понимать, что им нужно выйти из мира. Их христианская жизнь была поражена мирской философией. Их христианская жизнь была поражена язычеством. Их христианская жизнь была поражена культурными ценностями общества. Ну, смотрите, они смотрят на апостола Павла, смотрят на Аполлоса, на других, и они их оценивают в свете риторики, в свете того, как они могут красиво говорить. Именно поэтому в самом начале Коринфянам Павел пишет, вы говорите, я Павлов, я следую за Павлом, а я Аполлосов, а я Кифин, а кто-то вообще говорит, о, я вообще Христов. Он самый лучший говорил. Павел говорит, кто такие мы? Как вы можете делиться на фракции? Мы лишь только служители. Но это их мирская философия. Их обмешение было явлено в бездравственности, в желании угождать своим аппетитам, стремлении делать то, что хочется. Их лозунгом было, кстати, «Все мне позволительно». Когда вы читаете этот текст, кстати, его многие читают так, «Все мне позволительно, но не все полезно, значит, я все могу делать». «Все мне позволительно» – это то, что коринфяне говорили. Павел говорит им, «Не все полезно». Он говорит, «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот это был лозунг, «Я все могу делать». Мне очень нравится, как пастор Джон МакАртур пишет в своем комментарии, он говорит, «Они хотели быть в Божьем царстве, при этом одной ногой оставаясь в царстве этого мира. Они стремились к благословениям новой жизни, но не желали отпускать удовольствие старой. Они хотели иметь то, что им казалось, было лучшим из двух миров. И там хотели быть, и здесь. Но я вроде бы в церкви, ну, надо же и жить хорошо». И то же самое прониклось в сферу духовных даров. они превозносились друг над другом, пытаясь показать друг другу, чей дар лучше, чей дар более важный. И из-за этого они стремились больше к таким ярким дарам. Особенно они говорили языками. Вот если ты говоришь языками, фух, да ты самый высший там уровень у тебя. Именно поэтому Павел начинает тему духовных даров с того, что он четко показывает коринфянам, каким образом мы получаем наши дары и получаем наши возможности для служения. И заметьте, как мы уже прочитали, все это не зависит от нас. Я не могу сказать: Господь, хочу такой дар или хочу другой дар. Бог сам распределяет в момент покаяния те дарования, которые будут у нас. И я хочу, чтобы каждый из нас усвоил эту истину. Наши дары даны нам Богом, и Он же дает возможности на служение. Он ставит нас на служение. Это не просто, знаете, решение пастора. Пришли, вы говорите: ну вот, хочу заниматься этим. Пастор говорит: знаешь что, подожди. Это не просто решение диакона, которому вы говорите: слушай, а я могу делать вот это. Он говорит: ну пока нету возможности. Не просто решение руководителя отдела или еще кого-то. Бог помещает нас в тело Христово. И Он же определяет не только наше дарование, но и наше служение тем, чем мы будем заниматься в церкви. И я бы хочу даже больше сказать, один и тот же человек может заниматься разным служением в разных церквях. Или даже в одной и той же церкви в разное время заниматься разным служением. И это абсолютно нормально, друзья. Это абсолютно нормально. Почему? Ну, например, я начал служение, и вдруг я вижу, что другой человек делает это значительно лучше. Я вспоминаю, когда мы только переехали сюда, в церковь Слова Благодати, я до этого чуть-чуть регулировал звук, знаете, включал микрофон и выключал. Я не настолько хороший, но когда я увидел, что есть люди, которые делают это гораздо лучше, чем я могу это сделать, я говорю: слушайте, друзья, у вас это получается настолько лучше, делайте, пожалуйста. Я не хочу держаться за это служение и говорить: ну вы что, я здесь был, я здесь руководил этими ручками, дайте мне включать, я буду регулировать. Я вижу возможность служения, я могу заняться чем-то другим. Есть много других служений, которыми я могу заниматься. Я не знаю, наверняка вы встречали таких людей, которые говорили: у меня вот есть такой дар, я буду делать только это. А если мне это делать не дадут, тогда я вообще ничего делать не буду. Наши дары – это возможность духовного служения. А место моего служения в конкретной поместной церкви определяет Бог. Через людей, которых Он поставил в этой конкретной поместной церкви. И, друзья, говоря о Божьей суверенности, в том, как Бог дает нам дары, дает нам служение, Павел подчеркивает две вещи, очень важные. Я хочу, чтобы мы с вами отметили их. Две вещи. Первое. Божья суверенность в дарах должна нас смирять. Она должна нас смирять. Если я осознаю, что Бог дает мне определенные дарования, и Он ставит на меня на служение, то посмотрите, что Павел пишет чуть дальше, в 12 главе, в 14 стихе. Смотрите, как он говорит: «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Или если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? И дальше Павел говорит: если все тело глаз, где слух? Если все слух, где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый составит тело, как ему было угодно. А если бы вы все были один член, то где было бы тело? То есть получается так, что никто из нас, кто занимается менее заметным служением, не может сказать: ну, я не принадлежу телу, потому что я не такой яркий служитель. Я не буду ничего делать. Я не пастор, или я там не пою соло, меня не ставят. Ну, поэтому я не буду ничего делать. Нет, кто определяет твое служение? Кто определяет твои дарования? Бог это сделал. И это его суверенная благая воля. И это осознание должно нас смирять. И Павел чуть дальше продолжает. Смотрите, в 20 стихе он говорит, но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. И также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, он говорит, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. То есть, смотрите, с одной стороны, если у меня нет какого-то дара, или если я не занимаюсь каким-то определенным служением, я не могу сказать, что ну, поэтому я не принадлежу к телу. Я допустим, там, не пастор, да, или там, я еще не кто-то. Я теперь могу просто сюда приходить, ничего не делать. Павел говорит, нет, у тебя есть другое дарование. С другой стороны, никто из тех, кто, может быть, занимается каким-то служением, не может сказать другому, слушай, ты не делаешь то же, что я делаю, значит, ты не часть нашего тела. То, что он здесь говорит. Никакой глаз не может сказать руке, да, ты мне не надо. Или голова, нога, вы мне не нужны. Наоборот, это то, что помогает нам осознать, что мы нужны друг другу. Но есть вторая вещь, о которой Павел говорит в отношении Божьей суверенности в дарах, то, что Божья суверенность в дарах служит к единству тела. Посмотрите, 24 стих 12 главы. Апостол Павел говорит, но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Зачем? Чтобы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены этого тела. Ну, казалось бы, такая несправедливость. Одному Господь дает возможность в теле быть на виду. Его все видят, все знают. Или он просто что-то делает. У нас много певцов. Вот я недавно, опять же, просматривал наш рождественский концерт. Друзья, это огромное благословение. Быть здесь на сцене, петь, рассказывать, вернее, через песни доносить Евангелие. И поэтому человек может сказать, ну, слушайте, вот у них служение, а меня никто никогда не видит. Но в Божьем суверенном плане такое, казалось бы, несправедливое отношение к нам имеет абсолютно замечательное объяснение. В чем? Господь дает нам суверенным образом разные дарования и, соответственно, разные служения. Затем, чтобы мы заботились друг о друге. И так же, как в нашем физическом теле, только представьте себе, как апостол Павел говорит, представьте себе, если бы все тело было головой или глазом. Ну, это абсолютно неестественно. И более того, это даже уродливо. Но заметьте, что в нашем теле, в физическом, почка не пытается стать глазом. Но при этом, если вдруг у нас заболит почка, глаз не сможет смотреть никуда, как только помочь этой почке, чтобы ей стало хорошо. Итак, друзья, Господь дает возможности для служения по своему усмотрению. Ну, тут еще может возникнуть вопрос, а что если я не знаю, где служить? Ну, вот это я понимаю, хорошо, Господь дает возможности, Господь дает дарование для служения. А что если я не знаю? И, возможно, вы когда-то пытались даже проходить тесты на определение духовных даров, и потом оказывалось, что вот у меня такой духовный дар – а я им служить не могу нигде. Я вспоминаю, как одна женщина проходила эти тесты, проходила, и в итоге ей говорят, ты пастор. И женщина, что же мне делать? Мне очень нравится, как Павел Тагабицкий, он в своей лекции о духовных дарах сказал такую очень, очень важную истину. Он говорит, если вы считаете, что у вас есть духовный дар, но он никому не нужен, то это не духовный дар. Духовный дар всегда кому-то нужен. Всегда кому-то нужен. Поэтому в определении нашего служения и дарования Нам очень важно смотреть не внутрь себя, потому что очень часто мы думаем, а так, а что бы я хотел делать? А чем бы я хотел заниматься? О, я хотел бы там вот на сцене быть вот там рядом с музыкантами, с певцами. О, я хотел бы, чтобы меня все видели. Нужно посмотреть на те возможности, которые Бог открывает вокруг нас. В теле нужны разные части. Да, в теле нужны пастыри, в теле нужны учителя. Но нам также нужны и те, которые служат на парковке. Нам нужны те, кто убирает здание. Нам нужны те, кто может просто приходить и молиться. Нам нужны мамы, которые заботятся о детях. Нам нужны люди, которые приготовят еду, когда у нас проходят огромные события и так далее. Нам нужны люди, которые могут зарабатывать деньги и жертвовать их на служение. Друзья, нам даже нужны слабые члены. Как апостол Павел пишет, да, слабые. Он говорит, слабые кажутся слабейшими членами, но они, говорят, очень важны в теле. А нам нужны слабые члены. Почему? Потому что если они слабые физически, они нуждаются в помощи, и другие люди вокруг них могут послужить этим людям. Если эти люди слабые духовно, опять же, они нуждаются в помощи, и другие более зрелые, сильные люди вокруг них могут использовать свои дарования, чтобы послужить этим людям. И в этот момент слабому человеку просто нужно признать, что он нуждается в помощи, может быть, даже попросить о помощи и принять эту помощь. Именно разнообразие даров и служения делает тело полноценным и единым. И здесь нет места ни для гордыни, ни для превозношения, потому что любой из даров дан Богом по его суверенной воле. Я хочу вас направить к одному примеру. Мы вот его только недавно праздновали так много. Христос стал величайшим примером такого служения. Представьте себе, он не просто думал о себе что-то высокое, он был на самом деле высочайшей личностью во всей Вселенной. Очень часто, когда мы думаем о своих дарованиях, мы где-то думаем высоко о себе. Именно поэтому Павел в послании к Римлянам, в 12 главе, говорит, не думайте о себе более, чем должен думать. Потому что чаще мы начинаем себе, о, я могу вот так, я могу вот то. Христос реально знал, кто он. В послании к Филиппийцам, 2 глава, говорит, будучи образом Божьим, он уничижил себя, принял образ раба, став подобным человеку. Друзья, это просто невероятно. Он пришел на эту землю и подчинил себя Небесному Отцу до самого конца. Он совершил то, что никто никогда бы, может быть, не хотел, но тем более не смог бы сделать. И он служил так, потому что он точно знал своего Отца и знал его суверенный план. Если мы с вами являемся детьми Христа, мы будем учиться у Него. Мы будем смотреть на Его служение. Мы будем учиться у Него и смотреть, как же Он служил. Как Он принимал. Как Он делал. Итак, друзья, если мы осознаем, что Господь суверенным образом дает нам духовные дары и возможности для служения, то я хочу, чтобы мы с вами приняли следующую резолюцию. Первая резолюция на Новый год. Резолюция номер один. Принять то, что Бог дает мне для служения сегодня, принять то, что Он дает мне вокруг меня, и служить этим ради Христа. Это служение может быть очень маленьким и незаметным. Оно может быть, никто даже вам не подойдет, не скажет ничего. Но вы принимаете это ради Христа. И делаете это ради Христа. И таким образом церковь созидается, церковь строится. Вторая истина. Вторая истина – осознание, которое помогает нам научиться служить так, чтобы Христос был прославлен и церковь созидалась. Вторая истина – любое служение бесполезно без любви. Любое служение бесполезно без любви. Несмотря на то, что нам нужно учиться служить там, где Господь дает нам возможность, при этом любое служение может оказаться, как я уже это сказал раньше, просто деятельностью, активностью, которая никаким образом не нужна Богу. Она абсолютно не нужна Богу. Посмотрите, что апостол Павел пишет дальше в 13 главе 1 послания Коринфянам. 1 послание Коринфянам, 13 глава. Первый стих. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я Медь звенящий или кимбал звучащий? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, он говорит, я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Очень отрезвляющие слова, не правда ли, в свете того, что коринфяне хотели добиться. Они хотели, чтобы служение их дарами было настолько ярким, чтобы все вокруг могли восхищаться их служением. При этом они абсолютно не думали, чтобы делать это с любовью. Друзья, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, каков же будет результат служения без любви. К чему приводит наше служение без любви? Это то, что мы с вами прочитали. Но я хочу их вывести, вот эти прям прямые результаты. Павел здесь приводит три таких гипотетических ситуации. Их называют по-другому еще гиперболы. Гипербола есть в геометрии, там в математике. Здесь гипербола означает преувеличение. Гипербола. Так вот, смотрите, он говорит, если я говорю языками человеческими, первый стих, и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. То есть представьте себе, он говорит, как бы представьте себе такую ситуацию, что есть человек, который говорит, можно сказать, всеми языками человеческими, но не только. То есть он говорит, вы пытаетесь иметь какой-то там один язык и говорить что-то. А представьте себе, я мог бы говорить абсолютно всеми языками, и не только языками человеческими, но и даже ангельскими. Хотя мы не знаем, есть ли ангельские, это некоторые люди, как, кстати, берут этот текст и говорят, а, значит, есть какой-то ангельский язык, который нам непонятен. Не обязательно. Это чисто преувеличение, которое апостол Павел здесь говорит. И он говорит, вы, коринфяне, очень боретесь за то, чтобы говорить на иных языках. Вы считаете, что это самый яркий дар. Но он говорит, даже такой суперчеловек со своей суперспособностью говорить на всех языках без любви становится чем? Звенящей медью или кимвалом. А что делает звенящий медь или кимвал? Звенящий медь или кимвал раздражают слушателей. Вы знаете это? То есть представьте себе, я бы сейчас принес сюда железку и начал бы бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, сколько бы я стучал? Ну, постучал бы я минут пять, после этого сказал, слушай, ну хватит уже, сколько можно звенеть-то в эту железку? Если бы я не перестал, то в итоге бы все бы ушли отсюда, скорее всего. Может быть, кто-то бы дождался, что ты хочешь достичь этим. Но реальность такова, что если я имею супердуховные способности, как мне кажется, но я их использую без любви, он говорит, вы только раздражаете слушателей. Но посмотрите чуть дальше, второй стих, он говорит, а если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви. Вот в этой второй гипотетической ситуации Павел говорит о человеке, который имеет такие дарования, что для него передвинуть одну гору, вернее, гору с одного места на другое не представляло абсолютно бы никакой сложности. Кстати, это то, что Христос, помните, говорит, если у вас будет вера, то вы можете сказать горе, передвинься с этого места на другое, говорит, она послушается вас. Вот Павел здесь описывает такого человека. Он может переставить горы, но при этом не имеет любви. Смотрите, что он говорит. Такой человек – ничто. Этот человек буквально, он говорит, ничтожество. Вот это слово «ничтожество». Он из себя вообще ничего не представляет. Вот это результат служения. Ничего не представляет, абсолютно. Третий стих. Еще одна гипотетическая ситуация. Человек раздает все свое имение. Полностью все отдает. И не только, он еще отдает себя в жертву. Но при этом, если он делает это без любви, он говорит, нет мне в том никакой пользы. Какие яркие служения внешне, казалось бы, да? Всеми языками говорю. Дар пророчества, даже горы могу передвигать. Более того, отдал все на сожжение или отдал себя в жертву целиком и полностью. Но если в этих всех служениях нет любви, друзья, это очень опасное состояние. Посмотрите, что Христос говорит в Матфея 7 главе. Матфея 7 глава очень сочетается с тем, что Павел здесь пишет. А Матфей говорит 7:21. «Не всякий, говорящий мне», то есть это Господь говорит людям в Нагорной проповеди, «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И смотрите, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Такой яркий дар! Не от Твоего ли имени, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем мы многие чудеса творили, горы передвигали?» И смотрите, он говорит: «Тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот почему неверующий человек не может служить в церкви в настоящем смысле этого слова. У неверующего человека нет Христа. А значит, не может быть любви, которая дается только Христу. Именно поэтому служение неверующего человека в церкви опасно. Друзья, я вспоминаю себя. Я вырос в церкви. Я постоянно занимался служением. И я думал, что я делаю угодное для церкви и что-то хорошее для Бога. Но я был неверующим человеком. И вот ко мне относились слова, которые мы здесь читаем в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Это было абсолютно бесполезно для моей души. Более того, неверующий человек, когда он занимается служением в церкви, он думает, что вот это вот внешнее, окружающее, как бы что он делает, даже, может быть, успешное служение, приносит ему пользу. Приносит пользу окружающим. И из-за этого он думает, что он занимается деятельностью какой-то, у него все хорошо с Богом. У него хорошие отношения с Богом. Друзья, именно по этой причине, привлекая детей к служению, нам важно постоянно напоминать им, что это служение вас не спасает, детки. Когда вы уходите петь песни сюда, рассказывать стишки или еще что-то, это вас не спасает. Это дает вам истину. И нам нужно учить детей петь. Нам нужно учить их, чтобы они говорили стихи. Нам нужно, чтобы они где-то были вовлечены. Но нам постоянно нужно понимать, не это вас спасает. Вас спасают отношения со Христом. Не ваше служение. Но что такое любовь? И где ее найти? Апостол Павел не оставляет нас в неведении в отношении, что такое любовь, потому что если бы мы просто сказали, что вот я служу, не имею любви, то у нас часто любовь ассоциируется просто с какими-то чувствами. Ой, хорошо, ой, что-то полюбилось, ой, кто-то понравился. Любовь пришла. Но посмотрите, как апостол Павел дает характеристику любви. Характеристика любви в служении. Смотрите, он с 4 по 8 стихи дает вот эту вот очень четкую, яркую характеристику. И здесь он дает 16 глаголов. Заметьте, ни одного текста о любви, о бабочках, о просто чувствах моих. Он говорит глаголы. Любовь – это действие. Смотрите, как он описывает. И первые два описания любви, которые начинаются в 4 стихе, объясняют, как любовь отвечает на греховность людей. Я, кстати, хочу, чтобы когда вот сейчас мы будем читать с вами этот текст, чтобы вы попробовали, проверили себя и вот ваше служение, там, где вы занимаетесь служением. Я знаю, что многие из вас где-то вовлечены в служение. Посмотрите, пожалуйста, а так ли я реагирую? Таким ли образом я живу и действую в своем служении? Смотрите, первое, он говорит, любовь долготерпит. То есть проявляет снисходительность и терпение. Любовь не мстит. Второе, любовь милосердствует. То есть любовь является милостивой и сострадательной. Любовь побеждает зло добром. Следующие семь качеств любви, которые дает Павел, он говорит о том, как любовь ведет себя. То есть, если первым мы сказали, как любовь отвечает на греховность, дальше, как любовь ведет себя, человек не может совершать вот эти поступки, которые он дальше перечисляет, и при этом утверждать, что он любит. Посмотрите на 4 стих, вторую половину 4 стиха. Любовь не завидует. Вы, наверное, помните, корыстолюбие – желает того, что есть у другого, зависть же злится, сердится на то, что есть у другого. Вот среди коринфян была вот эта зависть и распри. Они говорили, что я хочу, ты должен видеть меня, ты должен отметить меня. Вот любовь не завидует. Любовь радуется с радующимися и плачет с плачущими. Дальше, в 5 стихе он говорит, любовь не превозносится. Что переводит слово со значением осыпать себя похвалами, вести себя как хвастун, вести себя как пустослов. Любовь не гордится. Что переводит слово со значением вызывать преувеличенное представление о себе. То есть надмиваться, делать что-то высокомерным. Любовь, написано, общается со смиренными, не считает себя мудрой. Следующее качество – любовь не бесчинствует. Что это значит – бесчинствует? Любовь не ведет себя неприлично. Каким бы мы служением ни занимались, мы должны понимать, что любовь не ведет себя неприлично. Она старается превосходить других в оказании чести другому человеку. Любовь не ищет своего. Она заботится об интересах других. Она живет в согласии с другими и, насколько возможно, пребывает в мире со всеми. Любовь не раздражается. Вот это, наверное, одно из сложных качеств для многих людей, потому что когда делают не по-моему, у нас сразу возникает раздражение. Мы, может быть, его не покажем внешне, но оно внутри есть. Павел говорит, любовь не раздражается. Каким бы ни было оскорбление, оскорбление не вызывает взрывного гнева. Любовь не мстит зла, не мыслит зла. Или в греческом тексте это буквально означает «не ведет счета злу». Любовь не старается отплатить тем же, что ему сделали. И это как раз противоположность той первой характеристики или той первого качества любви, что любовь долготерпит. Затем в 6 стихе мы видим следующие два описания, которые объясняют отношение любви к злу и истине. Смотрите, он говорит, что любовь не радуется неправде. В нашем служении, каким бы оно ни было, если там есть какая-то неправда, мы никогда не радуемся этому. Любовь отвращается от зла. И дальше, смотрите, любовь сорадуется истине, она держится добра. И следующие 4 описания в 7 стихе объясняют, как любовь относится к другим людям при любых обстоятельствах. Смотрите, любовь все покрывает. Она все переносит ради Евангелия. Любовь всему верит. Павел не имеет в виду наивную доверчивость. Здесь он говорит, любовь великодушно предполагает лучшее от других. Вместо того, чтобы просто быть греховно циничным. Любовь всего надеется. Она желает, чтобы другие преуспевали, и любовь все переносит. Она никогда не сдается. И заключительное описание в 8 стихе, в начале 8 стиха, смотрите, он говорит, любовь никогда не перестает. Любовь вечна. И высший пример такой любви – триединый Бог. Именно поэтому, когда люди говорят, ну все, любовь прошла, больше не могу. Как можно любить такого человека? Или как можно любить в служении этих людей? Они меня не принимают, или они мне что-то не делают. Друзья, если у нас есть такое, это значит, что настоящей любви не было. Любовь никогда не перестает. Вот если наше служение будет без такой любви, которую мы только что прочитали, наше служение будет бесполезным. Но наверняка возникает вопрос, ну кто обладает такой любовью? Где взять такую любовь? Посмотрите на первое послание Иоанна. Иоанн пишет в 4 главе 7 стихе, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». В 5 главе Римлянам, в 5 стихе, апостол Павел говорит, «Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам». У нас такой любви своей нет, друзья. Мы не можем такую любовь в себе взрастить. Это любовь, которая дается Богом. Мне очень нравится, как Пол Гарнер в своем комментарии пишет, любовь – это образ бытия человека, образ мышления, действий и жизни. По сути, это подражание Христу. Любовь – это настолько всеобъемлющий способ существования, что он затрагивает абсолютно весь уклад жизни. Весь уклад жизни. Это не значит, что мы будем иметь совершенную любовь, но у каждого истинно верующего человека эта любовь будет расти и будет становиться все более и более похожей на Христа. Христос является этим совершенным примером. Мы будем расти через Него. Если мы Его дети, мы хотим любить, как Он. Именно поэтому мы стремимся жить Христом. Именно поэтому мы хотим знать Его все больше и лучше. Мы хотим быть в Нем. Друзья, и именно поэтому в нашем служении отношения между христианами значительно важнее, чем достижение результата. Я хочу эту выделить фразу особенно. Очень часто мы видим свое служение как достижение результата. Мы хотим туда дойти, я хочу, чтобы у меня был этот результат. Друзья, отношения в нашем служении с другими людьми гораздо важнее, чем достижение любого результата. Гораздо важнее. Итак, время наше убегает. Еще одна глава осталась. Но мы ее быстро пройдем. Первая истина, которую нам нужно понять в отношении служения, что Господь суверенно определяет дары и служение. Вторая истина, которую мы с вами увидели, то, что любое служение бесполезно без любви. И, кстати, в свете второй истины я хочу, чтобы мы приняли с вами вторую резолюцию, друзья. Вторая резолюция на Новый год. Всегда оценивать свое служение на предмет любви и молить Бога, чтобы Он взрастил эту любовь во мне. Мы, может быть, имеем эту любовь, но она должна расти в нас. Нам нужно, чтобы Господь взращивал эту любовь в нас. И последняя истина, третья истина, которая помогает нам научиться служить так, чтобы Христос был прославлен. Третья истина – служение должно быть направлено на созидание церкви. 14 глава, очень замечательная глава. Почитайте ее, если вы давно не читали. В свете, может быть, этой проповеди почитайте еще глубже. Но в этой главе Павел сравнивает два конкретных дара. Он сравнивает дар пророчества и дар говорения на языках. И он говорит, что есть одно служение, которое приносит пользу, а другое служение, которое приносит только разочарование или приносит только неустройство. Посмотрите, как он это пишет. 14 глава, 3 стих. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание». Кстати, я подчеркнул вот эти слова здесь, назидание. Смотрите, потому что он говорит «увещание и утешение». «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». В 5 стихе он продолжает и говорит «пророчествующий». Превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет изъяснять, чтобы и церковь получала назидание? Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для чего? К назиданию церкви. И в 26 стихе он говорит, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, какое-то служение, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, это то, чего уже у нас нет, потому что нам это больше не нужно, у нас есть Писание. Но дальше он говорит, все сие, все это да будет к назиданию. Слово «назидание» в греческом языке – это слово «ойкодаме». «Ойкодаме» состоит из двух слов. Оно состоит из слова «ойкос» – «дом» и «демо» – «строить». Так что вот кто из вас, кто хочет поумничать, может быть, строители, вы скажете, я не просто строитель, я «акадамеен» – строю дома. То есть буквально можно строить строительство дома. Но в переносном смысле это слово означает духовное укрепление, назидание, созидание. И вся 14 глава направлена на то, чтобы помочь коринфянам осознать, что ваше служение не направлено на вас. Оно не для того, чтобы вам было хорошо, чтобы вас хвалили и благодарили. Хотя нам нравится, когда нас хвалят и благодарят. Когда люди подходят к тебе и говорят, ой, слушай, спасибо, так было хорошо, ты молодец, послужил и что-то сделал. Но служение не направлено на это. Служение направлено на созидание церкви. И если этого нет, то посмотрите, что апостол Павел говорит в 27 стихе. Он опять же приводит здесь этот пример говорения на языке. Он говорит, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то порзань, а один изъясняй. И дальше он говорит, если же не будет истолкователя, смотрите, что дальше, молчи в церкви. Тебе этот дар использовать не нужно. Может быть, вы сегодня здесь сидите и считаете, что у вас такой замечательный дар, но если он не служит для укрепления верующих, он не служит для созидания церкви. И тогда не нужно использовать этот дар. Почему? Да потому что дары были даны не для нас, а для созидания церкви. Наверное, самый сложный вопрос здесь состоит, а как узнать, мои дары служат для созидания церкви или нет? Ну, вот я что-то делаю, и вроде бы люди подходят и говорят, ну да, хорошо. Я созидаю этим церковь или нет? Если вы помните, в первом послании к Коринфянам, в третьей главе, кстати, у меня этого текста тоже здесь нет, апостол Павел говорит, каждый из нас строит. Мы все строим что-то, мы созидаем церковь. Но он говорит, ну каждый смотри, как строит. Кто-то строит из драгоценных камней, золота, драгоценных металлов, серебра, да? А кто-то из дерева, соломы. Он говорит, каждое дело обнаружится. То есть здесь, в отношении созидания церкви, очень важны наши мотивы. Почему я делаю то, что я делаю? Делаю ли я что-то ради того, чтобы просто поднять себя или возвысить? Я хочу подняться по карьерной лестнице здесь в церкви, может быть, там, достичь чего-то. Друзья, церковь Иисуса Христа – самое ценное, что есть на земле. И Христос – глава церкви. Именно поэтому наше служение должно быть направлено на созидание церкви, а не на продвижение себя. И это мы можем сделать, только оценив свое сердце. И в свете этого я хочу, чтобы мы приняли с вами последнюю, третью резолюцию. Третья резолюция говорит следующее. Всегда оценивать свое служение на предмет созидания церкви. И задавать себе вопрос. Ради чего я делаю то, что я делаю? Итак, друзья, три истины, которые мы с вами рассмотрели сегодня. Первое. Господь суверенно определяет дары и служение. В этом проявлена Его суверенная власть, суверенная воля. Никто из нас не может сказать Богу, Бог, как это так, ты меня обделил. Я хотел, чтобы у меня был другой дар. Бог знает лучше. Вторая истина. Любое служение будет абсолютно бесполезным без любви. И третье. Служение должно быть направлено на созидание церкви. Это три важнейших истины. И три резолюции, кстати, которые я хотел, чтобы мы еще раз повторили. Я их просто прочитаю, друзья. Три резолюции. Первое. Принять то, что Бог дает мне для служения сегодня, и служить этим ради Христа. Второе. Всегда оценивать свое служение на предмет любви и молить Бога, чтобы Он взрастил в нас эту любовь. И третья резолюция – всегда оценивать свое служение на предмет созидания церкви и задавать себе вопрос, ради чего? Ради чего я делаю то, что я делаю? Я хотел завершить свою проповедь резолюцией одного молодого человека. Молодой человек по имени Джонатан Эдвардс. Джонатан Эдвардс в возрасте 19 лет начал писать свои резолюции. То есть он стал писать, что он хотел делать в жизни. И в течение 2 лет он написал 70 таких резолюций, в свете которых он вел всю свою жизнь. И вот одна из этих резолюций звучит так. Решено. Если бы на всей земле, в каждом поколении, был лишь один настоящий христианин, во всех отношениях, соответствующих этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы подобно светильнику, который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него не посмотри. Так вот, если бы был лишь один такой человек, стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении это был я. Я хочу, чтобы в нашем поколении каждый из нас стремился быть этим светильником, христианином, которого бы Бог использовал для своей славы и для созидания Его церкви. Аминь. Я приглашаю, давайте преклоним колени, друзья. У нас есть хорошая возможность сейчас преклониться и помолиться вместе. Я дам несколько минут, чтобы вы помолились в тишине, и затем я помолюсь. Наш дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня с огромной благодарностью. Благодарностью за дар спасения, который Ты подарил каждому своему дитю. Господь, и также с огромной благодарностью, что с даром спасения Ты также даешь нам возможности для служения, для созидания Церкви Христа. Это настолько удивительно, что мы, слабые, немощные люди, можем быть использованы Тобой для создания Церкви. И сегодня приходим к Тебе, Господь, осознавая, что не всегда мы созидаем Церковь так, как Ты бы хотел, чтобы мы делали. Не всегда мы видим свои дарования и возможности для служения так, как бы Ты хотел, чтобы мы их видели. И поэтому просим Тебя, Господь, помоги нам. Помоги нам осознать то, что Ты суверенным образом поместил нас сейчас в эту поместную церковь, чтобы мы стали полезными участниками там, где Ты нас ставишь. Помоги нам посмотреть вокруг себя и увидеть то, что Ты даешь, Господь. Увидеть ту возможность для служения, которую Ты открываешь на данный момент. Помоги делать это служение, постоянно взирая на нашего Господа Христа и учась любить у Него. И помоги постоянно оценивать себя, действительно ли мы служим для церкви или мы служим для себя. Оценивать свои мотивы. Благослови нас в этом, Господь. Благослови каждого в этом новом году жить для славы Твоей и для созидания Церкви Твоей. Ради Христа просим об этом. Аминь.